Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале Breakfast Show. Раз Classic News, то здесь где-то поблизости обязательно должен быть Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать. Привет.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте все. Я тоже еще рад.
Значит, знаете ли вы, Дмитрий Львович, что нас с вами никто не смотрит? Ну как никто? Конечно, смотрит. Наоборот, даже я бы так сказал, те несколько сотен зрителей, которые пришли, это особо ценные люди, потому что они даже не променяли нас ни на что более интересное, может быть, что более такое, знаете ли, горячее, что сейчас идет по другим каналам. Просто у Ильи
Какова
Яшина.
альтернатива? Что сейчас такого идет? Футбол, что ли, какой-нибудь? Я не слежу.
Илья Яшин затеял первый стрим на своем канале. Вот.
А сейчас Яшин. Ой, отлично, поздравляю его. Ну
Да.
что же, такая конкуренция, как мы, тоже в известном смысле подогревает, я думаю.
Вообще не вопрос, абсолютно. Значит, и тем более мы рады приветствовать тех зрителей, которые предпочли или в двух окнах открыли. Спасибо вам огромное. Мы начинаем. И, конечно же, основная часть всего нашего сегодняшнего шоу будет посвящена одному событию. Оно, собственно, и вынесено название, чтобы на Путина сменять. Это тоже, хоть и фольклорное, но классическое абсолютно произведение, появившееся после обмена Буковского на Луиса Карвалана. Вот обмен сегодня тоже будет у нас в центре нашего внимания. Прежде всего, по самому событию. А я напомню, кстати, нашим зрителям, чем мы вообще занимаемся. Занимаемся мы ничем иным, как ищем аналогии литературные, ищем литературные примеры окружающим нас событиям, в данном случае обмену. Так вот, соответственно, я набрасываю, а Дмитрий Львович гасит своими литературными ассоциациями замечательными. Вы можете до конца нашей программы еще отправить донат для того, чтобы спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича или по обсуждаемой теме, или по какой-нибудь другой, или вообще попробовать его заставить свою новость прокомментировать с помощью литературной ассоциации, или просто задать ему любой вопрос. Вот это ссылки в описании есть. Так вот, сегодня все про обмен. Как вам вообще сам факт обмена, который у нас произошел, само по себе событие, которое, так сказать, приближалось и подавало некоторые признаки, появлялись некоторые признаки его, но мы не верили. Все говорили: ну нет, уж, ну, наверное, точно не обмен. Ну, раз Яшин не обмен, ну, раз то не обмен. Но нет, гадость какая-то будет. Эти сволочи разве могут что-то хорошее придумать? Не обмен. Не... Ну и когда потом стало ясно, все-таки обмен, обмен, ура, обмен. Как вам сам факт события и вот это его ожидание?
Значит, я сразу хочу, поскольку, ну, я человек логоцентричный, очень многое зависит от слов. Слово «обмен» в русской литературе всегда с негативной модальностью. Начиная с повести Трифонова «Обмен», где мать, старая большевичка, с презрением говорит главному герою: «Ты уже обменялся», имея в виду, что он уже произвел подмену самого себя. Это не обмен, это освобождение. Будем так это и называть. То, что для этого освобождения Господу понадобилось вот построить такую хитрую комбинацию, отдать Красикова, отдать нескольких шпионов. Это нас в данном случае не должно не должно занимать. Хочется вспомнить из Бродского: «И я услышал пение заключенных, один из наших братьев на свободе». Один из наших братьев на свободе, там речь идет о смерти, здесь она идет все-таки к счастью, о благополучном побеге. Кстати говоря, слово «побег» тоже имеет гораздо более позитивную модальность. Это не обмен, это освобождение. Это первое, из чего надо исходить. И второе. Я лишний раз убедился в некоторой своей, может быть, такой, ну, как предсказательной способности, предсказательной силе. Я целиком не буду, но можно я прочту стихотворение? Оно не классика, но оно довольно популярное, в общем. Это я написал после обмена Надежды Савченко. И обратите внимание, как я и здесь угадал. Илья Новиков, адвокат Нади Савченко, в очередной раз заочно арестован. Уже он сидит по одному делу, теперь его еще и заочно арестовали по второму. То есть он, если условно говоря, попал в заочное ШИЗО, но тем не в штрафной изолятор. Но тем не менее, Новиков здесь уже присутствует. Смотрите, к нам во двор выходит Вова, наш дворовый супермен. Он привычно и сурово начинает свой обмен. «Слышь, Бара, чего ты цаца? Выходи, давай меняться. Тут вот Надя, пискни, Надя. Я хочу ее сменять. Посмотри, какая Надя, 60 на 33, вес, это вес и возраст. Да? Выходи, махнем, не глядя. За Каражича бери. Надя не дешевая, редкая, гашеная, приговором новеньким, с адвокатом Новиковым, в либеральной нашей секции за них большой раздрай. Адвокат идет в комплекте. Да, не жалко, забирай. Но Барак упрямый дядя, не забыл еще про Крым. Он в ответ: сначала Надя, а потом поговорим. Ты томишь ее ГУЛАГи, и при чем Каражич тут? Ты и сам герой Гааги без 5 уже минут. В общем, были такие детские стишки про обмен, которые оказались довольно точными. Это главное развлечение. Я хочу, понимаете, напомнить одну штуку, тоже из классики. Вот у Владимира Богомолова в его втором романе «Жизнь моя, и ты приснилась мне», там начальство армейское борется с такой манией обмена, которая происходит среди солдат. Ну, заниматься там нечем, особо развлекаться нечем. Все меняются. Называется «махнем, не глядя», как на фронте говорят. Вот эта мания обмена, это происходит тогда, там правильно говорит главный герой в Кригере, это происходит от нечего делать, от мертвящей скуки дикой. Я думаю, что сейчас у российского режима осталось одно развлечение – менять всех на всех и шантажировать. А, в общем, это не худшее из того, что он может делать.
А, да, ну что делать, что делать? Так оно и происходит постепенно.
Вариантов-то нет, понимаете, Саша, а что еще? Чем еще он может развлечься? Чем еще могут развлечь мужчины, загнанные на фронт?
Как вам сказать? С одной стороны, да, с другой стороны, как мне кажется, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, как говорится. И никто особо не заставляет меняться-то. Это такое двустороннее движение. Вот. Это я к тому, что Путин, скорее всего, ну, заставляет всех меняться, потому что берет в заложники людей. В заложниках сидели и Янгершкович.
Заставляет, безусловно, а ему нравится этот процесс. Понимаете, я бы напомнил, раз мы говорим о классике, а там у Виктории Токаревой в одной повести «Между небом и землей» был такой диалог между двумя главными героями. Он ее спрашивает: «Почему ты все время со мной скандалишь?» А она отвечает: «Что делать? Это последняя форма нашего с тобой взаимодействия». А вот почему он меняется? А это последняя форма его взаимодействия с Европой. Он же понимает, что Китай, он не особенно рвется нас брать. И, в общем, да и Россия сама имеет гораздо более давнюю, глубокую традицию взаимодействия с Западом. Ему нравится меняться. Это последняя доступная ему форма взаимодействия с Байденом, с Трампом, с Камалой Харрис, если ей повезет. Это его торг. Это последний вариант, который он может предложить. Договариваться нет, сотрудничества нет, взаимоуважения, культурного обмена давно уже нет вообще никакого. И последнее, что осталось, это формат обмена пленными. Я думаю, это не самое худшее занятие, которому он может сейчас предаваться.
Ну, он может еще и воевать хотя бы и через Украину.
Безусловно, так. Но я знаю, что положение на фронте очень тяжелое сейчас для Украины. Украина пытается его переломить, появление F-16 важный фактор. Но дело в том, что, знаете, вот если уж опять-таки цитировать классику, повести Курочкина «На войне как на войне», там главный герой такой, командир взвода, обычный такой Ванька взводный, он говорит: он, я не могу уже мечтать о мире, я не могу представить, как этот мир даже просто будет выглядеть. Я забыл, какой он бывает. И это состояние очень многим в Украине знакомо. Люди понимают, что мир с Россией, Россией путинской, невозможен. Может быть перемирие, может быть замораживание, но не может быть прочного мира. Люди отвыкли, как жить в мире. Люди не строят планов на мир при этой власти. И как это ни странно, я тоже понимаю, что пока в России этот режим, мир не светит никому. Поэтому остались две опции: либо убивать, либо меняться. Меняться лучше.
Да, конечно, значит,
Выбор небогатый, Саша.
что же, как не поменяться? Хотя, с другой стороны, нашлось очень много людей, которые сказали, например, что, ну, как очень много, ну, нашлись, короче говоря, которые сказали, что, раз Путин убил Алексея Навального, Алексей Навальный вообще должен был быть на месте обмененных или хотя бы кого-то из обмененных, значит, и нельзя отдавать Красикова ни в коем случае было Западу. Раз отдал, значит, он пошел на поводу у Путина, который все выиграл и Красикова получил, и Навального не отдал.
Знаете, право сильного – это довольно опасная вещь. В классическом, уже безусловно классическом сейчас романе Дудинцева «Белые одежды» там главный герой рефлексирует над тем, что убили Вавилова, убили генетиков, растоптали науку. И он спрашивает, неужели Сталин был умнее, если он победил? Человек, который вас убил, там замечательная формула, которая могла бы быть, наверное, моим девизом. Человек, который вас убивает, не обязательно умнее вас. То, что Путин сумел в этой ситуации обернуть ее, ну, как кажется многим, в свою пользу, это не значит, что он умнее, это не значит, что он выиграл. Это значит, что он просто грубо и цинично арестовал нескольких гражданских и выменял их на профессионального убийцу. Но, понимаете, вот что мне приходило в голову, когда я смотрел на этот обмен и на встречу у трапа. Это один провалившийся разведчик встречает других провалившихся разведчиков. Условно говоря, один неудачник других неудачников. А я не думаю, что у Владимира Путина есть основания для триумфа. Он явно провалившийся разведчик, потому что, понимаете, к его услугам было все. Он имел такую конъюнктуру в начале своей власти, какой не было ни у кого. Все, кто начинал свое правление, Грозный, Петр, Ленин, все начинали его, Николай I, все начинали его в очень трудных условиях. К услугам Путина было все. Заоблачный рейтинг, сравнение с Ельциным не в пользу Ельцина, молодость, потрясающая нефтяная конъюнктура, благие ожидания народа. Все было за него. И посмотрите, что он за 25 лет сделал. Такому изгойству он привел Россию и себя. Вот эта встреча у трапа – это встреча засыпавшихся, встреча потерпевших поражения. И никакие упреки в адрес освобожденных, никакие упреки в адрес Яшина и Карамурзы, что они не так говорят и не так себя ведут, они не перевешивают ощущения от, в общем, горечи этого масштабного поражения России. Засыпавшиеся приехали к провалившемуся.
Ну, знаете, во-первых, не забегайте вперед, пожалуйста. Потому что, конечно, еще обсудим и выступление Карамурзы, Яшина и Пивоварова обязательно. А во-вторых, значит, что касается провалившихся разведчиков, ну, знаете, провалившиеся, не провалившиеся, Путин, как мне кажется, чувствовал себя вообще, ну, я не знаю, если не победителем, то очень, очень здорово, очень лихо. Так сказать, красная ковровая дорожка, вот это все, самолет, здорово. Вообще он был, мне кажется, прямо ух.
Вас не должна, мне кажется, обманывать эта хорошая мина при плохой игре. Пастернак, раз уж у нас новости в классике, писал, помните, там в Спекторском «Любовная линия», главная героиня Мария Ильина говорит Спекторскому: «Мне кажется, у жизни есть любимцы. Мне кажется, мы не из их числа». Вот когда этот изгой встречает других изгоев, Ясно же, что они могут порадоваться только друг другу, больше им никто не рад. Ну, как и Луговому, там, и другим персонажам, или Анне Чапман, персонажам того же рода. Мне кажется, у жизни есть любимцы, мне кажется, мы не из их числа. Это все маскировка позорного провала. Прежде всего, провал, ну, назовем вещи своими именами, провала тех ожиданий, которые сопровождали начало Путина. Ведь когда он пришел, Запад был к нему крайне благожелателен. Как же немец в Кремле, как же человек европейского менталитета. И вместо вот этих всех разговоров, которые он сейчас ведет, да нас, мол, теснили, нас давили, ему был режим такого благоприятствования. На него так надеялись. Понимаете, вот, собственно, у Шекспира в Кориолане замечательная есть формула. Ужаснее нет, чем обмануть надежду. Нет ничего более уже, я дословно, конечно, не помню, нет ничего ужаснее обманутой надежды. На него столько возлагали ожиданий. И вот то, что мы получили. И честно вам скажу, как бы ни ругали сегодня, я уж, да, забегаю вперед, как бы ни ругали Пивоварова, Яшина, Карамурзу, кого угодно, Орлова, как бы ни кричали, что должны быть обменены другие, это был день радости. Понимаете, день абсолютно пасхальной радости. Как вот Синявский говорил, что воскрешение Лазаря – генеральная репетиция воскрешения Христа. Вот это освобождение было генеральной репетицией освобождения России. Без генеральной репетиции в России ничего не делается. Я 17-й год не был бы возможен без 5-го. Мы отрепетировали пасхальную радость. И видит Бог, у нас это получилось.
А когда репетировался 91-й год, вот с Путчем и со всем остальным?
Могу вам сказать, ведь понимаете, то, что происходило в 91-м году, это по большому счету было, ну, отсроченным, а не случившимся результатом оттепели. Оттепель была половинчатой. Ведь и вы легко мне скажете, что всякая оттепель в империи начинается с разрушения памятников. Тогда разрушение памятников Сталину, которое было поголовным, повальным, 53-й, 54-й, особенно 56-й год после умеренной критики на 20-м съезде, это и было репетицией того ключевого момента русской истории, когда, помните, за шею подцепили Железного Феликса, человека, кстати, субъективно храброго и достойного, но что поделаешь, клинический садист, патологический, да? А то, что с ним произошло, это, конечно, должно было произойти в 56-м году. Помните, как у Галича? Я упал, и он упал. Завалил полстанции. Конечно, это с интервалом в 35 лет должно было произойти тогда. Но генеральная репетиция оттепели, которая выразилась в крах Советского Союза, была тоже половинчатой. Потому что, по большому счету, как мы знаем, после каждой смерти злодея есть еще и зомби-апокалипсис. То, что мы наблюдаем сегодня, это неизбежное в литературе явление призрака, последняя отрыжка. Уверяю вас, больше эта система воспроизводиться не будет. Она себя скомпрометировала до конца.
Ну, хорошо бы. Я, как всегда, очень радуюсь вашим оптимистичным прогнозам и очень надеюсь даже дожить до, так сказать, их реализации. Но вот смотрите, по поводу, возвращаясь к нашей, собственно, главной теме, там же было несколько точек вот этого обмена. Была Анкара, но такая очень документальная. Оттуда пришли не самые выразительные, даже, в общем, в чем-то жутковатые кадры. Вот, это перевалочный пункт, так сказать. А затем была встреча в Москве вот с этой кровавой дорожкой, чуть не сказал. Да, в принципе, почему нет, с красной кровавой дорожкой. Вот, в Вашингтоне встреча, которой еще предшествовал звонок телефонный, в котором Карамурза поучаствовал, очень трогательный. И в Германии, где канцлер так и не соединился с теми, кто приехал, тех, кто приехал, не показали, была пресс-конференция на следующий день. Вот эти три картинки: Москва, не Берлин, а Кёльн, там, вот в Кёльне было дело, и Вашингтон, соответственно, авиабаза Эндрюс. А как вам эти три картинки? Можете с чем-нибудь сопоставить?
Ну, здесь не сопоставлять нечего, потому что только ленивый уже не выложил знаменитую сцену обмена из «Мертвого сезона». Это классическая картина, между прочим. Вот, многие очень говорят, что Владимир Путин, это многие цитируют, принял решение стать разведчиком именно после фильма «Мертвый сезон» Саввы Кулеша. Гениальная картина, где в главных ролях Донатас Буниони и Ролан Быков. Фильм очень стильный. Стильный фильм о разведке. Из его стилистики именно во многом выросли 17 мгновений весны. Кстати говоря, вы знаете, что Буниони был одним из кандидатов на роль Штирлица. Владимир Путин, он вообще так не очень начитанный человек, но насмотрен. Он ходил в кино, и у него главный источник его представления о мире, его цитат, это комедии Гайдая или шпионское кино. Вот, например, «Мертвый сезон», сцена размена на мосту, она, я не помню, кто там оператор, может, кто подскажет, я сейчас посмотрю, чисто операторски она решена потрясающе. И, конечно, Владимир Путин в своей деятельности, он, если вы
Главный
хотите...
оператор Александр Чечулин.
О, спасибо. Если хороший оператор, да, но такой ему до этого доставались традиционные советские фильмы, а тут ему достался гениальный Кулиш. Кулиш, постановщик «Взлета», постановщик трагедии в стиле рок, он был такой эстет, понимаете, да? И у него, кстати, вот эта сцена, там же следом за ней идет, когда возвращается разведчик-нелегал в Москву, а ему навстречу бегут, встречают его оркестром, там, букетами, и он на какой-то момент думает, что это ему. А этого встречают спортсмены, вернувшихся с Олимпиады. Кулиш как бы говорит, вот они, подлинные герои невидимого фронта, а цветы всегда достаются другим, помните, у Рождественского. И снова я лезу куда-то по чертовой стенке, ахиллы герои репетируют стену в постельке. Почести всегда в России достаются не тому. Если кто-то хочет предсказывать действия Владимира Путина, смотрите советское кино, особенно шпионское, рубежа 60-70-х годов. Он черпает свои матрицы, свои шаблоны поведения. Именно оттуда. И надо вам сказать, что если у Кулеша эта сцена была решена гениально, то возвращение вот это с ковровой дорожкой, оно, конечно, производило впечатление хорошей мины при плохой игре. Особенно на фоне Олимпиады. На фоне той реальной Олимпиады, в которой мы не участвовали. И как пел в свое время один из моих любимых рок-поэтов Алексей Дедуров, да? Ты бродяга, я изгой, нам не слепить тесто. Мы не вместе с тобой, я у тебя вместо. Вот это надо понимать. Я не вместе с тобой, я у тебя вместо. Это был триумф вместо того, что могли бы мы продемонстрировать на Олимпиаде. И, кстати, роковая связь этих двух событий, Олимпиада и обмен и оба нового, тоже заложено в фильме «Мертвый сезон», что лишний раз доказывает, по словам Оскара Уайльда, жизнь всего лишь неудачно подражает искусству.
Да, бывает. Ну, слушайте, еще было несколько аспектов всего этого. Ну, например, то, что иностранцев, вот меня потрясло, что иностранцев им дали переодеться в гражданскую одежду. Я уж не знаю, как там в Беларуси одевают, значит, заключенных. И просто вот Кригер, который в Беларуси был освобожден, он и на видео, которые снимали, насколько я помню, в гражданской одежде фигурировал, еще когда ему объявляют по помилованию и все такое. Вот. А в российской тюрьме, естественно, они в тюремных робах, но и Пол Уиллан, и Эван Гершкович идут уже в Москве и потом в Анкаре в совершенно обычной гражданской одежде, а, как известно, Илья Яшин прилетел в робе. Крумурза, по-моему, тоже. Еще у него из одежды были кальсоны, майка и резиновые тапочки, как он сказал. Да, вот, и вот это форменное издевательство, конечно, оно просто, ну, даже напоследок, даже, ну, то есть нет ничего вообще в этом человеческого абсолютно. Еще и каким-то там снабдили, значит, ценными указаниями и напутствиями напоследок офицеры ФСБ и кто там их сопровождал, ФСИНа, там, не знаю, о том, что в случае чего за ними Петру с Баширом-то выйдут и все такое, вот такого плана. Вот, все это невероятное унижение, как мне кажется, тоже должно иметь какой-то отклик в классике.
Знаете, самое такое наглядное в классике было, когда провожали Карамурзу, ему офицер, его сопровождавший, сказал: «Посмотрите на родину, последний раз ее видите». На что Карамурза ответил: «Я профессиональный историк. Я не думаю, я знаю, что я вернусь». И я тоже знаю, что я вернусь, я знаю, что он вернется, я знаю, что внешнюю политику, например, России будет определять Кара-Мурза, а не какой-либо другой кандидат, а не тот, например, Рябков, который сегодня рассказывает, как наш сигнал, наши угрозы услышаны всем миром. Это тоже, в общем, понимаете, далеко не новое, и я хотел бы процитировать из действительно классического произведения. Это поэма Евгения Евтушенко «Казанский университет». Там абсолютно один в один вся вот эта история. Если мне удастся сейчас именно найти этот текст, ну, в общем, там история о Ленине, который во время своего первого ареста, первой своей стачки, когда его взяли, да, он отвечает, там, пристав ему говорит: «Сейчас, подождите, я...» Это не так легко найти, но мы найдем, да? В
Давайте
общем,
я пока, Дмитрий Львович, пока вы
да,
ищете,
пока я ищу, вы
сконцентрируйтесь
говорите, да, я найду.
на поиске
Да.
я попрошу поставить лайки. Вот, у нас сегодня, видите, трудный конкурентный момент, поэтому ваши лайки очень не помешают. А также подписаться на канал. У нас отлично идет подписка, но с вами будет идти еще замечательнее, если, конечно, вы можете сделать и то, и другое. Также я напомню, что есть сегодня возможность повернуть однотемность нашего выпуска с помощью донатов. Просто идите в описание, выбирайте там
Вот это
любой донат и отправляйте.
бессмертная глава, которая называется «Первый арест». Этот диалог Кара-Мурзы предсказан и историей, и Евтушенко с абсолютной точностью. Замечает пристав здраво: тюрем много, жизнь одна. Что бунтуете, вы правы, перед вами же стена. Но улыбка озорная у Володи, да, стена, только, знаете, гнилая. Кни, развалится она, отмирает пристав ежись. Это слышу я стрезва. Неужели есть возможность, что она того разва? Для него непредставимо, что развалится режим, как давным-давно для Рима, что падет прогнивший Рим, как сегодня, тут Евтушенко умеет, так сказать, отвлечь внимание, как сегодня на Гаити, для Д'Антона в Дювалье, и в Мадриде на Кориде, и на греческой земле. Топтуны недальнозорки, заглянуть боясь вперед, верят глупые подпорки, что стена не упадет, а смеющийся Ульянов ловит варежку и снег, и летит буланый прянув прямо в следующий век. Но за ржавую решеткой, нацарапанной гвоздем, по Володиному четко, мы пойдем другим путем. Может, слышно, в Парагвае, перед вами же стена, а в ответ звучит: гнилая, ткни, развалится она, бедный пристав, дело скверно, не потей, напрасный труд. И ломает стены вера в то, что стены упадут. Ругайте Евтушенко, как хотите, он хороший поэт.
И вот еще один сюжет, к которому даже я могу найти ассоциацию, правда, не литературную, а кинематографическую. Это та самая семья из Словении, которая прикидывалась аргентинскими гражданами, разговаривала по-испански и все такое. Они вылетели Ну, их там повязали, они к году и 7 месяцам приговорили. Все это время, пока они сидели в тюрьме и пока шел суд, и их осудили, их дети были в приемной семье, дети, ничего не подозревающие. Вот. И выяснилось, что они узнали, что они русские, что они россияне, только в самолете, когда летели в Москву. И когда они увидели Путина, то они его, судя по всему, даже и не особенно-то узнали. Зато он им сказал «Буэнос ночес». Как вам сюжет? Фильма, то есть уже это было в сериале «Американцы». Кстати, кто не смотрел, посмотрите. Там он временами хорош, временами так себе, но заслуживает внимания, безусловно. Посмотрите «Американцев», кому нечего посмотреть в плане сериала. А как вам сюжет?
Знаете, он напоминает мне прежде всего майора Вихря. Там главный антисемит, такой эсэсовец абсолютно образцовый, от журналиста Трауба узнает, что он еврей. И первое, что он делает, вот после этого стреляется. Там спокойно помыл посуду и также спокойно, методично застрелился. Трауб там, сообщая ему эту истину, он говорит: «Мальчик, постарайся это выдержать, ведь нет ничего страшнее, чем узнать, что ты не ты». Вот это действительно нет ничего страшнее, чем узнать, что ты не ты. То есть имеется в виду ситуация, когда твоя идентичность оказывается другой. Ты жил, думая, что ты европеец, вдруг ты узнаешь, что ты русский, гражданин страны изгоя, что встречать тебя будет убийца и ручку жать. Страшное дело, да? Нарушение идентичности – жуткое дело, но я надеюсь, что у этих детей хватит, во-первых, душевного здоровья, во-вторых, запаса детской беспечности с этим смириться. Ребята, вы не всегда будете гражданами страны-изгоя. Я знаю, что вот Карамурзе очень много пролетают за то, что он еще верит, что Россия может быть другой. А хотите вы этого или нет, Россия все равно никуда не денется, она не исчезнет с карты. И она обречена быть другой, просто потому что быть прежней она уже не может. Когда-нибудь эти дети, уверяю вас, еще, я не уверен, что они будут гордиться, но, по крайней мере, у них будут основания гордиться тем, что они русские.
Ну и еще одна ассоциация, она прям была рождена непосредственно Владимиром Карамурзой на той самой пресс-конференции, когда они выступали. Он рассказал, что их вывезли без документов и вывезли их по российским паспортам. И он показал свой паспорт и таким образом повторил тот самый жест и ту самую фотографию, которую в свое время тот самый Буковский, которого на Луис Карвалан сменяли, тоже сделал. Можно посмотреть. Вот «Медуза», она представила их, эти две фотографии. Вот. Как оно выглядело, так сказать, было
Это
стал.
абсолютная копия, но ведь, понимаете, опять жизнь в России неудачно подражает литературе. Была гениальная книга Буковского «И возвращается ветер», где он в подробностях рассказал о том, как он готовился уже на любые предложения об обмене ответить радикальным «нет». Он писал, что, конечно, в тюрьме источников удовольствия очень мало, но когда он мучил своими бесконечными обращениями лагерную администрацию, тюремную администрацию, а она обязана была отвечать, он писал: «Я примерно представлял, насколько я осложнил им жизнь». Тогдашняя тюремная администрация еще заботилась о каком-то соблюдении приличий. Это сегодня она абсолютно что хочет, то и воротит. Да и при Андропове уже стал пожесточе. Но, безусловно, Буковский писал: «Я уже готовился отказать им на любые предложения об обмене или освобождении. Я хотел мучить их и дальше». Вот это на самом деле совпадение абсолютно поразительное. Я вообще, кстати, всем, кто не читал, хочу сказать: ребят, если вы еще не читали книгу «И возвращается ветер», это лучший способ исправить себе настроение, улучшить его радикально, потому что книги более веселые, бодрые, в каком-то смысле азартные, чем «Возвращается ветер», русская правозащита не написала «Русские диссиденты». Поэтому вот от всей души рекомендую это, не только потому, что это дословно, буквально совпадает с историей обмена Карамурзе.
Ну, раз уж мы потихонечку перешли к выступлению, вот эта знаменитая пресс-конференция, где многие впервые увидели Карамурзу, Яшина и Пивоварова, ну, впервые мы их увидели на фотографиях от Марии Певчих и Леонида Волкова, которые их там встречали на немецкой этой авиабазе. Что касается пресс-конференции, кстати, там жена Пивоварова, она рассказывала, что она впервые вживую увидела Андрея, только вот когда он мимо нее проходил, чтобы сесть в президиум туда и, значит, рассказать. Много таких всяких разных подробностей, но, тем не менее, было вот это выступление. Я не знаю, по форме или по содержанию, как вам нравится, так и ассоциируйте.
Вы имеете в виду пресс-конференцию вот
Да,
эту?
да, да.
Понимаете, ассоциация у меня одна. Роман Казанцакиса «Последнее искушение Христа». Я, правда, об этом уже и стишок написал недавно. А дело в том, что, понимаете, когда Христос, который спасся от креста, вышел к ученикам, первое, что он заметил в их глазах, это испуг и разочарование. Понимаете, на самом деле, если я только не путаю, потому что я вот как раз я очень хорошо помню фильм, но у меня есть некоторая неуверенность, как конкретно это было обставлено в романе. Роман я тоже читал тогда. Но, понимаете, вот насколько я понимаю, в романе Казанцакиса «Последнее искушение Христа» – это название картины. Он уловил в их глазах не радость от того, что он спасся, а разочарование. Мы, когда смотрим на спасшихся, это подлая наша природа, мы все равно подсознательно испытываем, мы их уже мысленно похоронили, мы уже готовы были чтить их как героев. Дело в том, что живой герой, об этом, кстати, много говорил Че Гевара, живой герой – неудобный герой. Пока героя не убили, пока он не стал персонажем мифа, с ним неудобно. И он, кстати говоря, и писал, что, в общем, из меня гораздо лучше получился бы герой, чем министр. Вот если бы меня убили, я бы чувствовал себя на месте. А теперь мне приходится заниматься кубинскими финансами. Теперь им надо выдумывать стратегию. А, кстати говоря, вот, Саш, ну давайте будем откровенны. Какая же это подлость требовать сегодня от российской оппозиции какой-то стратегии? Но тебе связали руки, заклеили рот, сели на тебя верхом и спрашивают, а где же твоя интенсивная стратегия? Причем спрашивают с дивана. И якобы они на этой пресс-конференции недостаточно упоминали тех, кто остался, недостаточно выражали свою солидарность с Украиной. Хотя они все уже сказали, они уже сели за эту солидарность с Украиной. Понимаете, вот это разочарование при виде выжившего, оно неискоренимо в человеческой природе, это одна из самых подлых эмоций. Я продолжаю настаивать на том, что они во время этой пресс-конференции вели себя единственным возможным образом. И самое главное, помните рассказ о Куджаве «Девушка моей мечты»? Там его мама вернулась из лагеря. Он приходит к своему соседу и говорит, странная она какая-то, ничего не говори. Он говорит, пойми-ка, отцом, там не ты спрашивал, там другие спрашивали. Заново научиться говорить после того, что они пережили, это огромный и сложный опыт. Поэтому тому самому Яшину, который сейчас составляет нам с вами конкуренцию, я от всей души желаю успеха.
Абсолютно, присоединяюсь и Яшину, и Карамурзе, и Пивоварову, и
Да всем, всем, а Саша Скочеленко, какой потрясающий записала текст, рассказываем, сколько в ней артистизма, живости, как она сохранила в себе эту брыжущую талантливость, это невероятно. И все-таки, ребят, давайте вот прежде всего испытывать самую главную эмоцию, прежде всего радость, а чувство долга и чувство вины отложим немного на потом.
Ну, да, это абсолютно безусловно, но с другой стороны, даже не с другой стороны, а как бы
Одновременно, да, понимаю.
если смотреть через другую оптику, вот что я скажу. Если смотреть через другую оптику, то, например, меня потрясло во время всего этого выступления, меня потрясло то, что сказал Яшин. И я вот с трудом себе, ну как? и с трудом, и с другой стороны, и легко. Представляю себя в подобной ситуации, не на его месте, разумеется, а в подобной ситуации, когда что-то делают против твоей воли, а ты не можешь ничего этому противопоставить, еще и должен благодарить. Не можешь ничего этому противопоставить, потому что от твоего поведения зависит безопасность, а возможно и жизнь других людей. Он же об этом сказал. Он сказал об этом, о том, что теперь он не может вернуться, потому что это поставит под угрозу все обмены, возможно, его товарищей, Горинова и многих других людей, которые сидят и могут быть обменены. Ну и вообще он не хотел ехать меняться, то есть он не давал согласия, они все не давали согласия на обмен, ну все в смысле, кто был на пресс-конференции. Но он еще сказал, что он не и ехать не хотел. Одно дело согласие дать на обмен, другое дело как бы не возражать, не противиться этому обмену. Он противился и говорил, что первым его желанием было взять билет, несмотря на просроченный паспорт, и улететь на самолете, но он не может в силу вышеозначенных обстоятельств. Вот эта ситуация, есть она такая в литературе?
Территория, она абсолютно буквально и дословно воспроизведена. Мне чрезвычайно приятно лишний раз напомнить гениальное произведение Юрия Черсановича Кима «Московские кухни». Это такая кантата, такое сочинение, которое как бы подводит итог к 70-м годам, и действительно Ким – главный бард русского диссидентского движения. Это такой монолог, сейчас я его тоже найду, это лирический монолог вот этих, ну, грубо говоря, тогдашних сатрапов, которые рассказывают именно о процедуре обмена, о том, как Россия абсолютно бескорыстно своих лучших людей выпускает туда. Вот, пожалуйста. Отвечаю словоблудам поганым, соблюдая этикет и манеру. Что ж вы, суки, за своим чистоганом позабыли про культурную сферу? Это Сталин был зажимщик и деспот, впускал, не выпуская обратно. А уж мы какой устроили экспорт, высший сорт, и совершенно бесплатно, как шепнут, бывало, верные люди, что, мол, музыка у вас там в прогаре. Ладно, пусть мы потеряем в валюте, но берите Ростроповича, Галю, а в шахматишке за Париж и за Цюрих Борис Витий, Ленинградская школа, а за всех американцев танцует бывший Мишка из ТК Комсомола Барышников. А что касается воятелей слова, каждый год никакого простоя, уж если вам Шон Кузнецова, то не Феликса, конечно, а тоже, а дальше прям проешено. А Солженицына-то как вывозили? Не хочу, говорит, никуда из России. И пришлось его с душевной болью всем конвоем волочить. Генрих Долю и актеров с режиссерами Натя, и живописцев с фигуристами Битте. И умоляю вас, ни слова о плате. Разве парочку агентов верните? Ну, твою мать, ну, 79-й год. Кто после этого скажет, что Ким не гений?
Да, абсолютно, абсолютно. Но я-то говорил даже не о неравноценности обмена или вот, ну, вечном вот этом расточительстве России своими талантами. Это же всегда было. И здесь мало что нового нам эта ситуация дала качественно. Я же говорил о личной драме, не хочу сказать трагедии, личной драме Ильи Яшина, который... Но вот оказался в такой ситуации, когда, и вот сегодня Ксения Фадеева тоже сказала, когда ты не хочешь выходить из, ну то есть ты хочешь выходить из тюрьмы, но в свободную Россию.
Да, всем конвоем волокут, совершенно верно, так и
Да,
есть. Но
не хочешь уезжать на Запад, но вынужден это сделать. Еще и благодарить
я,
за это.
кстати говоря, вот здесь я не могу не согласиться с Евгением Добренко. Это он классик, безусловно, российской истории, но сейчас он это пишет как участник живого политического процесса. Никакого героизма нет в том, чтобы садиться. В том, чтобы уехать, героизм есть, потому что это продолжение активной работы. Я не знаю, каким образом можно было бы сломать в России вот этот ужасный стереотип, который, кстати, и в словах любимой мною Фадеевой тоже ощутим, и в идее Яшина, что садиться и в пределе умирать почетнее, престижнее, чем спасаться и продолжать работать. Понимаете, вот, например, в Израиле израильский солдат, попавший в плен, имеет полное моральное право делать все, что угодно для спасения своей жизни. Потому что жизнь израильского солдата дорога обществу. Мне представляется, что нам давно бы пора принять эту позицию. И не зря же Солженицын пишет, что именно Солженицын, что антисемитизм в огромной степени базируется на зависти к евреям. Почему немножко не позавидовать евреям в том, что жизнь каждого еврея для них дорога? Мне кажется, человек, который спасся, должен рассматриваться не как дезертир, а не как беглец. И то, что они не хотели уезжать, ни Фадеева, ни Яшин, это мне представляет, я не буду говорить об их заблуждениях, у героя другая логика, я просто рад, что им повезло не осуществить свое намерение.
Ну как же Навальный?
Навальный, я уверен, что если бы ситуация обмена была, Навальный бы не возражал против его обмена, или если возражал бы, его бы не послушали. Навальный действительно приехал в Россию, но вот тут я хочу очень важную подмену разоблачить. Навальный возвращался после Германии, после больницы не для того, чтобы сесть. Он понимал, что такая вероятность есть. Но
И она
он
крайне высока.
надеялся. Чем?
И она крайне высока.
Шанс высок, цена высока, но он возвращался, чтобы поджечь фитиль. Он предполагал, что его возвращение в Россию, его встреча, его колоссально возросшая после этого популярность, когда он сам троллил по телефону своего отравителя, все это приведет к тому, что его либо не решатся посадить, либо это вызовет массовый протест. Навальный был политик, и он рассчитал. Но он не рассчитал, наверное, или, может быть, он допускал это, но главная ошибка была в том, или не ошибка, главная проблема была в том, что общество не готово было ни восстать, ни встать вокруг него стеной и не отдать. А общество провалило экзамен на героя. Вот эту формулу я бы, пожалуй, за собой оставил. Ведь экзамен на героя выдерживает не герой. Нужно общество, которое бы этого героя ценило и защищало. И мы все, поехавшие встречать Навального, я очень хорошо помню, как моя мать поехала в этот мороз жуткий вместе с нами, моими студентами, мы все поехали его встречать. Нас оказалось недостаточно. Это не от нас зависело. Но Навальный, вот я хочу очень это говорить, Навальный ехал не умирать. Навальный ехал становиться стенобитным тараном. Не его вина, что единомышленников у него было недостаточно. Когда-нибудь, вот вы не поверите, столько будет людей, которые встречали Навального. Все будут говорить, мы ездили встречать Навального. Их будет больше, чем людей, таскавших с Лениным бревно на субботнике.
Ну, это безусловно, что их будет больше, их потому что и было больше, мы
Ну,
это
больше.
знаем.
Все переобуются, Саш, все переобуются, увидите это. Я, кстати говоря, я сейчас читаю, вот мой любимый публицист и писатель украинский Ян Валетов пишет, пора бы, значит, всем русским иммигрантам понять, что они уехали навсегда и примериваться к роли шоферов в Стамбуле. Значит, Ян, прежде всего хочу сказать, что никаких шоферов в ближайшее время не будет. Это рудимент. Будут машины с автопилотами. И вот таким же рудиментом выглядит, значит, этот разговор, что русским иммигрантам пора примериваться к роли там посудомоев или водителей. А русским иммигрантам пора думать, что они будут делать по возвращении. Потому что, посмотрите, это же была геометрическая прогрессия. Иммигранты 17-го года уехали на 70, иммигранты 70-х годов, как выяснилось, на 20. Нынешние иммигранты уехали, ну, я не знаю, мне кажется, что к 30-му году, я не хочу давать конкретных прогнозов, мне никак не могут забыть моего обещания встречать новый 23-й год на Эхе, хотя я давал на это процентов 70, но я абсолютно точно могу сказать, что в 30-м году русским иммигрантам не к таксованию в Стамбуле надо готовиться, а к тому, чтобы поднимать из руин то, что останется после Путина.
Ох, прогнозами бы вашими, да вообще, да мед пить. Значит, мы уже говорили о том, что выступлением Карамурзы, Яшина и Пивоварова оказались довольны не только выступлением, обменом тоже, но и выступлением во многом оказались недовольны чуть ли не все. Из Украины последовала критика различная и как конкретных выступлений, так и как конкретных слов, так и отсутствие этих слов. Из либерального лагеря тоже недостаточно либеральные, или, может, там слишком, не знаю, какие-то. Кто-то сказал, что сделали не то, сказали не так, выступили не очень здорово. В общем, и у каждого, главное, есть свой рецепт того, что они должны были сказать. У каждого есть свой, как бы, написанный текст. Вот это неудовлетворенность героем, да, героем в смысле литературным, мы оставим в стороне остальные значения, но в литературном смысле неудовлетворенность героем и желание оказаться на этот момент на месте героя, чтобы сделать как надо. Наверняка тоже подобное что-нибудь есть.
Ну, не могу не процитировать, все-таки я муж грузинки и зять грузина, поэтому каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Великие слова Руставели, которые многим из нас следовало бы повесить над письменным столом, но не только это, конечно, тут совершенно другое, да? Есть замечательная формулировка Веллера, и не знаю, правда, его ли, или он его просто часто цитирует, что литературным критиком называется человек, который объясняет человечеству, как хорошо он писал бы литературу, если бы умел. Это, безусловно, так. Но самое главное здесь, понимаете, в том, что люди, критикуя героя, чаще всего предъявляют счет себе. Нельзя не вспомнить Габриэля Гарсия Маркеса из «Генерала в своем лабиринте», где сказано: люди, которые критикуют героя, по сути дела предъявляют счет себе за то, что они не герои. Мы все на месте Яшина, Карамурзы, Пивоварова, и уж безусловно на месте секретарей, руководителей штабов Навального, мы все вели бы себя гораздо лучше. Проблема в том, что мы никогда не будем, я надеюсь, на их месте, что у нас другая логика, мы не герои. И вообще для того, чтобы судить героя, понимаете, однажды при Расуле Гамзатове кто-то заговорил об ошибках имама Шамиля. Расул Гамзатов вспылил и сказал: для того, чтобы быть судьей Шамилю и говорить об ошибках Шамиля, надо быть не советским чиновникам, надо быть как минимум Шамилем, а может быть, добавил после паузы, и этого недостаточно. Расул Гамзатов – безусловный классик не только дагестанской поэзии, но и советской литературы в целом. Для того, чтобы говорить об ошибках героя, надо быть как минимум героем, а может быть, и этого недостаточно. Понимаете, ну вот меня сейчас очень многие ругают за то, что я когда-то, написав книгу о Зеленском, сделал из Зеленского, ну не я сделал, он объективно стал, похвалил Зеленского, пересмотрел я свое мнение. Нет, Зеленский свою роль сыграл. Как он будет ее играть дальше, неважно. Зеленский в критический момент поступил так, как было надо. Давайте не будем судить героев. Героев у нас не так уж много. Мы можем, безусловно, критиковать его как угодно, но при этом все-таки, как помните, Лев Толстой, тоже классик, говаривал одному из своих оппонентов: все-таки помните, кто вы и кто я.
Ну что ж, давайте на этом тогда мы на сегодня и закончим. Через 6 минут у нас точка. Спасибо, Дмитрий Львович. В следующий
Вам
раз.
спасибо, Саша. Давайте и дальше уважать тех, кто этого заслуживает. Спасибо огромное. Пока.
Золотые слова.
До скорого.
С уважением, дорогой Дмитрий Львович. Да, до скорого. Я лишь скажу, что точка у нас через 5 минут уже. Также не забывайте, что завтра брекфест-шоу в 9 утра. Приходите, там будут Максим Поляков и Александр Филипенко. Рад был сегодня с вами провести это время. Classic News. Всем пока, счастливо.